Удивительно, как быстро летит время. Время – это факт относительный. Иногда, когда застреваешь в лифте, кажется минута вечностью, а иногда вечность кажется минутой. И поэтому возлюбленные Кришны, они говорят так. Мы проклинаем Создателя человеческого тела, Господа Брахму, за то, что он сделал то, что глаз мигает, моргает. Когда мы смотрим на красоту Кришны, моргание глаза, а глаз моргает одну раз в сотую там, секунду, кажется нам вечностью. Что это значит? Это значит, что жизнь без трансцендентного является вечностью. Когда человек достигает высшего мира, вечность кажется ему морганием глаза. Вы понимаете, да? То, что человек перерождается миллиарды раз и только в процессе эволюции достигает высшей любви, когда он достигает этого, кажется чем? Доли секунды. Вы понимаете, да? То есть время же никто не ощущает. Время – это субъективный фактор. Это еще Эйнштейн объяснил про теорию относительности. Поэтому, когда человек пребывает в материальном мире миллиарды лет, то с точки зрения вечной реальности происходит всего лишь навсего сотая доля секунды. И когда человек достигает любви к Богу, ему кажется, что все эти миллиарды воплощений – это сотни доли секунды. Так вот, поэтому веды говорят, что важно не сколько человек живет, а как эффективно он использует свое время. То есть, для чего ты родился и какова причина, какой смысл твоей жизни? Ради чего ты живешь? Какие у тебя идеалы? Какие у тебя цели? Если твои цели ограничены, там, разбогатеть или там, прославиться, или там, просто выжить, это является не высшими целями, это низшие цели. А высшая цель называется парамартха, достижение гармонии, достижение божественной любви. В связи с этим, там есть кто-то еще на лекцию? Бхактивалита? Я могу ответить на какие-то вопросы, потому что там времени не так много, жизнь осталась короткая, непонятно, что будет. Кризис. У кого-то есть какие-то вопросы? Ну, хотя бы провокационные какие-то интересные. Пожалуйста.
Просвещение однажды происходит или можно повторять
это? Из жизни в жизнь. В каждой жизни за вами придут. Говорит, подпишись на мою газету, я сам тебя найду. То есть, когда человек идет по духовному пути, когда он верил в себя высшему миру, иногда ему нужно умереть и родиться вновь. Это неплохо, потому что нужно от чего-то старого избавиться и прийти к чему-то новому. Нужно понять, что духовная память остается с нами на все жизни. Духовная память и называется вера или способность переживать трансцендентное. Почему вы думаете, что не так легко людям приходит, они начинают верить там, в божества, духовную практику и так далее? Они уже в прошлых жизнях были. У них сукрити. Они накопили... Что такое сукрити? Сукрити – это некая так называемая благочестивая карма, но кармой не является. Потому что карма – это причинно-следственная связь, а любовь не имеет ни причины, ни следствия. И вот когда человек в процессе своих перевоплощений совершает благие дела, например, когда он рождается птицей, он может летать вокруг храма. Или, например, он слышит харинаму, или еще что-то. Вот. Тогда он получает сукрити. В каждой жизни он практикует какую-то религию. Люди во что-то верят. Во что-то хорошее, как правило. Даже если они там фашисты, нацисты, они все равно верят. Они считают, что это хорошее. Но тем не менее, людям свойственно совершать хорошие поступки, даже плохим людям. Но когда их хорошие поступки выходят в категорию беспричинной, так называемой агьята сукрити, они получают некие духовные баллы. Все как в компьютерной игре. Ты накапливаешь определенные баллы. Ну, например, в одной из жизней ты был, например, каким-то человеком, но что-то сделал духовное, неосознанно. Ну, например, был там каким-нибудь революционером, всех застрелил, а монаха не стал стрелять. Ну, бывает такое. Сказал, беги. Ты совершил сукрити. Даже если ты был негодяем, ты за это отработал карму. Но сукрити осталось вечно, понимаете, да? Поэтому Кришна говорит, все хорошее никогда не исчезнет. И поэтому веды говорят, всегда практикуйте только духовные дела. Потому что временные дела, как временные реакции, придут и уйдут. Вы понимаете, да? Люди же почему получают богатство? Не потому, что они в этой жизни заработали. Некоторые люди думают, а вот почему жулики, бандиты, все абсолютно. У них сукрити с прошлой жизни, у них хорошая карма. Рокфеллер, он газетами торговал. Не значит, что он стал Рокфеллером, понимаете, да? Поэтому он с прошлой жизни обрел какие-то кармические фишки, и в этой жизни он разбогател, либо родился в богатой семье. Но это вовсе не значит, и в результате этого богатства, как правило, что он сделал? Деградировал. Поэтому, например, чем пытается заниматься Билл Гейтс? Он уговаривает своих друзей, давайте отдадим свое бабло на что-то позитивное. Ну, например, будем бороться с курением. Загоним миллиард долларов на борьбу с курением. Но я задам вопрос, а как нужно перестать бороться, как нужно бороться с курением? Очень просто. Принимаешь сознание Кришны и не куришь. Понимаете, да, что здесь? То есть, когда ты становишься духовным человеком, ты автоматически приблагаешь все плохие качества. То есть тебе не нужно там курение, болезни. Это как вот, например, как бороться с наркотиками? Есть такая служба, называется наркоконтроль. Я говорю, такой что, наркотики контролируете? По контролю за незаконным оборотом наркотиков. Ну, так, ну, вероятно, конечно, они контролируют, значит, это законные. Так вот, смотрите, самый лучший метод борьбы с алкоголизмом, знаете какой? Не употреблять. Если завтра все люди перестанут на Украине пить, что произойдет? Все, водки не будет. Производители поддерживают, я так недавно смотрел журнал Forbes, король водки. Такая рожа дикая. Типа я король водки. Мою водку все пьют. Возможно. Возможно, даже человек хороший. Но смысл в другом. Стоит только людям перестать пить, и что он будет выпускать? Король лимонада. Маленький Кришна, у меня новый лимонад, я его король. Почему? Ну, капиталист. Он просто перевложит, понимаете, да, он будет разливать не водку, а лимонад. Вот. Поэтому алкоголь, наркотики, преступность – это все от бездуховности. Поэтому где, например, преступность? Там, где нищета. Почему, например, в богатых районах нет преступности? А нищета – там, где невежество. Понимаете, да, а где невежество, где нищета, там алкоголь, наркотики и так далее. Все это от невежества. Поэтому Писание говорят, человек, когда выходит из гуны невежества, он обретает все, все способности, все качества. Но этого недостаточно. Он должен перевести в вишудха-сатву, в чистую гуну. То есть он должен быть трансцендентным, заниматься духовным. Даже сатва-гуна недостаточно. Всегда помните, быть хорошим недостаточно. Говорить «здравствуйте» и улыбаться недостаточно. Кормить кошек и собак недостаточно. У человека есть божественные качества. Он должен делать все хорошее, но он должен делать самое хорошее. А что такое самое хорошее? Источник. Ты всегда связан с источниками. Поэтому веды говорили всегда, ты не можешь жить без источника. Твоя родина там. Вот. В связи с этим есть какие-нибудь вопросы еще?
Такой вопрос. Скажем, если предшествующая жизнь, там, ну, предположим, заработали какие-то баллы прожили, да?
Так.
А что нужно совершить после, чтобы это все перечеркнуть?
Хороший вопрос. Попасть в сознание Кришны. И вы потеряете все хорошее и все плохое. Серьезно? Все великие цари потеряли все свои царства, когда стали кришнаитами. Почему? У вас исчезнет вся хорошая и плохая карма. И вы сами исчезнете на этом плане бытия. Но это произойдет не сразу же. Вам придется немножко помучиться и поработать. Поэтому все цари, великие раджи-риши, прежде чем исчезнуть с этого плана бытия, немножко помучились и поработали на благо всех живых существ. Вам лично можем очень быстро устроить. На наших фестивалях на кухне карма сгорает быстрее, чем в аду. Сходите на кухню экскурсию, там такие же котлы, как в аду, но готовим мы там не людей, а вегетарианскую еду. И вот когда человек жгет дрова, то он фактически работает чертом. Чтобы вы понимали, черти – это грешники, ну, активисты. Вот. Значит, и черти, которые их охраняют, это тоже грешники, только другие. То есть все, вы понимаете, да, что в тюрьме все, и надзиратели, и директор тюрьмы, и все, они все черти. Но есть самые высшие среди них. И вот на нашей кухне полевой, вы посмотрите, там огромные котлы, мы угощаем махапрасадов всех гостей. Приходите на фестиваль, становитесь волонтером, в течение 3 дня вы черный, в саже, вот с такими глазами, но вы представляете, вы раздали, мы накормили просадом 10 тысяч людей, идола жертвенной пищей. Ну, как православные бы сказали, мы пожертвовали все Кришне, предложили, и накормили всех гостей. То есть неосознанно человек пришел просто поесть, а получил нити сукрити. И в Писании сказано, если человек съел Кришна-прасад, он уже в этой же следующей жизни животным не родится. То есть мы сразу же перестраховали всех наших гостей от нижних перевоплощений, в первую очередь. Но дали им нити сукрити. Так вот, представляете, сколько кармы вы сожгете там. Поэтому я вам скажу, что вы хотите, 1 000 000 лет в аду или 3 дня на фестивале? Вы скажете, конечно, 3 дня на фестивале. Поэтому записывайтесь на кухню в следующий фестиваль. Нам нужны добровольцы. И в Крыму в том числе. Не, мы сейчас не разглашаем, у нас тут это самое. Стены имеют уши. Все у нас запланировано, конечно, все запланировано. Это что? Нет, подождите, я же сказал, что стены имеют уши, я не сказал, что они еще и говорят. Да. Б он же. Да, да, правильно. После. Да. Подождите, подождите. Это знаете, как это? Господин судья, слово прокурору. Можно задать подсудимому вопрос? Скажите, вы стали бомжом после или до? Смотрите, вы должны понять, душа – бомж по своей природе. Вечная природа души – быть без определенного места жительства. Подождите, подождите, я вам… Подождите, подождите, вы вот перебиваете. Если вы действительно бы изучили серьезно демократическое общество, к которому мы стремимся, например, в США, за прописку вас бы там судили. Если бы вы в Америке сделали бы закон о прописке, вас бы тут же судили. Это против Конституции. Прописка – это то, что принуждает человека к определенному месту жительства. По своей природе он имеет полную свободу жить там, где он захочет. И шавасьям, и дам сарвам. Частная собственность – это вся собственность, которая принадлежит Господу, которая передается человеку на время его земной жизни за определенные заслуги, которую он должен поддерживать. Если вы владеете памятником архитектуры и не выполняете охранное обязательство перед памятником архитектуры, у вас обязательно государство его отнимет. Запомните, что памятник архитектуры – это земля, а отнимает все у всех время. Время – это удивительный фактор. Оно делает богатых бедными. В следующей жизни, в Индии часто такие случаи есть. Кстати, сегодня ты Рокфеллер, а родился чистильщиком ботинок. В следующей жизни не факт, что у тебя все это будет. Поэтому частная собственность – это очень условная вещь. Человек обладает ей в процессе кармы лишь на короткое время. Вот философский ответ, смотрите.
Ну,
так у них не было квартир своих. Конечно, у меня своей квартиры вообще никогда не было. Что вы говорите? Я духовной правкой занимался в Америке, а там вообще ни у кого своих квартир нету. Там все арендаторы. Потому что все нормальные люди понимают, что иметь свою квартиру – это головная боль. Хорошо, тогда надо кого-то сюда пригласить. Нет, я все понимаю, что вы пытаетесь вывести меня на провокационный вопрос.
Это уточняющий, не провокационный.
Это прокурор будет уточнять. Вы как следователь должны давать тонкие. Вы слишком быстро раскрываетесь. А это профессиональная ошибка. Ну вот, смотрите, принцип очень простой. Каждый человек в этом мире не занимает никакое положение. Он не владелец, не собственник, он слуга. Любой человек получает положение только в соответствии со служением. Но если вам говорить о ведах и частной собственности, то частную собственность – это священный принцип вед. Понятно? Священный принцип. Любого человека. Царь – это гарант частной собственности ведического общества.
Тогда почему люди теряют собственность?
Потому что они дураки.
О, спасибо за ответ.
Вы вообще… Дело в том, что вы должны понять такую вещь. Любой человек, вне зависимости от религиозного, социального вероисповедания, может совершить ошибку. И хочу вам сказать, что если вы считаете, что религия негативно действует на человека, то вы глубоко ошибаетесь.
Я так не считаю.
Вы это знаете. Вот. Поэтому вопросы, которые вы задаете, я рассматриваю как провокационные вопросы. Нет. Вот. В этой связи следующий вопрос. Сейчас вы уже перешли свои грани. Еще вопросы есть какие-то? Духовный, я имею в виду. Да.
Скажите, пожалуйста, если, например, я мужчина, я отношусь к Кришне с любовью.
Так.
Сами понимаете.
Сами понимаю. Это еще более провокационный вопрос, чем у Станислава. Ну, смотрите. Скажу такую вещь. У вас есть шанс привлечь таки Кришну. И у вас есть шанс стать его другом. Потому что любовь существует также у друзей. Называется сакья-раса. Но если ваша природа, внутренняя природа, еще более глубокая, то вам придется обрести женскую сварупу, женскую форму. Тогда вы будете возлюблены Кришной. Любить Кришну в категории полов можно только будучи женщиной. Поэтому высшая любовь, высшие великие святые, они становятся женщинами в духовном мире. Но те, кто находится на другой расе, они становятся друзьями Кришны. Можно стать родителями Кришны, либо матерью, либо отцом. Вы меня не услышали внимательно. Вы понимаете, что любовь обладает разными привкусами. Например, любовь отца и матери к ребенку отличается от любви друзей, а любовь друзей отличается от любви возлюбленных.
Я услышал вас, но если Кришна и Радха, и я, и жена, то это тогда может быть любовь полная, когда между двумя парами.
Мне кажется, вас понесло. Вот вы задаете такие вопросы, а потом людей несет, имейте в виду. Не, ребята, смотрите, мы сейчас говорим с вами о духовных принципах. Смотрите, есть 5 рас. Первая раса – это шанта-раса, когда мы созерцаем божественное. Вторая раса – это дасия, когда мы служим божественному. Третья раса – это сакья, дружеская раса. Потом ватсали-раса – это раса родительская. И последняя – это мадхури-раса. Мадхури раса высшая. Высшие отношения – это любовь между мужчиной и женщиной, между Кришной и Радхой. И поэтому в этом отношении можно быть только женщиной. Только женщинам доступна любовь. Вообще любовь – это женского рода, чтобы вы понимали. Но более низкий уровень любви – это любовь родителей к ребенку. Это тоже любовь. Мать испытывает чувство любви к ребенку. Еще более низкий уровень – это любовь друзей. Понятно, да? Поэтому… Есть либо мы идем к друзьям, либо мы идем к своей возлюбленной. Это не смешивается. Понимаете, да? Поэтому душа может обрести определенный вкус отношений с Богом, который заложен в ее духовной природе. У каждого, вы понимаете, да, вот, чтобы вы понимали, в эмбрионе пол начинает развиваться только на 7-м месяце. Кто-то скажет, нет, на 3-м или на 2-м. Сознание. Если вы посмотрите на эмбрионы, они все одинаковые. И эмбрион, он фактически бесполый. Но на определенном этапе развития эмбриона проявляется его, также и душа. Пока сейчас душа находится в состоянии иллюзии, она бесполая. Но когда благодаря махамантре и духовной практике она начинает развиваться, постепенно в ней начинается культивироваться определенное чувство любви к Богу, и это чувство любви к Богу определяет отношение души и Бога. И в сознании Кришны это одна из 5 рас. В целом, на самом деле, 4, не 5-я. Шант-раса не считается. Шант-раса – это созерцание издали. С Кришной невозможно быть в отделенном положении. Только, поскольку вы увидите Кришну, вы очаруетесь. И поэтому в Шримад-Бхагаватам есть такая шлока. Когда Кришна зашел на арену Колизея, и все увидели его, одни подумали, йоги поняли, что это Парамбрахман, высшая истина. Риши поняли, что это цель всех священных вед. Гьяни, интеллектуалы, поняли, что перед ними Пурушоттама, верховная личность. А гопи подумали, что это наш возлюбленный. А пастухи сказали, это наш друг. Понимаете, да? То есть Кришна имеет возможность, будучи Богом, чтобы каждый смотрел на него со своей точки зрения. Это называется POV. Понимаете, да? То есть, поэтому всегда оператор выбирает ракурсы камеры. Оп, wide shot, детали и так далее. То есть в зависимости от того, откуда вы смотрите с Кришной. Если вы смотрите очень далеко, то это некий остров, на котором туман. Если вы смотрите очень близко, то вы увидите детали. Чем ближе вы к острову, тем больше вы увидите разнообразие личностей и так далее. Понятно, да? Когда Колумб открывал Америку, сначала он почувствовал, что мухи летают. Он подумал, откуда насекомые в океане, значит, где-то рядом земля. На утро он увидел очень далекий остров. А когда он приплыл, он увидел, что там деревья и так далее. Поэтому, когда мы далеки от божественного мира, нам сначала кажется, что какие-то мухи, тараканы летают, там что-то есть, там может что-то, во что-то верить. Но когда мы начинаем двигаться, как святые, да, они говорили, свет, божественное сияние, то есть они чувствовали, что там целый мир сознания. Джая Махараджа, ки джая. Они чувствовали, что там целое сознание. Но позже они видели, что там существует не просто какой-то там остров, а это целая земля. И там живет Господь, там есть периферия, там есть свои реальности. Понимаете, да? Духовный мир – это конкретная реальность. И он, кстати, очень небольшой. Примерно как наша площадка. Но только есть одна проблема. Когда Кришна хочет идти к Ямуне, дорога длится ровно столько, сколько он хочет. Я думал, как это вообще в священных писаниях написано? А тут недавно в Бангкок прилетаю из Китая. Так устал. А тут смотрю, это, знаете, дорожка в аэропорту, как сейчас тоже в Киеве. Я подумал, так если даже материалисты придумали, что есть такая дорожка, да, знаете, как эскалаторная, что хочешь, ты на ней стоишь, хочешь, бежишь, хочешь, идешь по ней. То есть, если даже в материальном мире есть такая уже дорога, которая в зависимости от твоего настроения длится, неужели вы думаете, что в мире сознания этого не существует? Так вот, представьте, духовный мир, он очень камерный. А почему камерный духовный мир, как вы думаете? Вы обратили внимание, что, например, есть дизайн сталинской архитектуры, а есть дизайн, например, японского сада. Если вы даже придете в китайский императорский дворец или в японский сад, какой будет королевский сад, как вы думаете? Чайный домик какой будет?
Маленький.
Маленький. Почему? Уютный. О, духовный мир очень уютный. Понимаете, да? То есть высший мир обладает способностью сделать это уютным, но безграничным. А вот если бы мы находились в мире чистого сознания, я бы захотел, например, чтобы здесь сидело больше бы людей. Что бы можно было сделать? Расширить комнатку. Как? Как? Все в сознании. То есть, понимаете, о чем идет речь? Поэтому нужно понять, что хотя мир Кришны очень маленький, но он вмещает в себя все. И об этом описано в Гарга-самхите. Есть такое ведическое произведение, Гарга-самхита, очень интересное. А там, значит, такая история, заморочка такая интересная. Там боги Брахма, Шива, Вишну, боги Вселенной, решили, значит, ну, выбраться за территорию Вселенной. Кстати, да, путешествие за пределы Вселенной. Они сели на некую такую космическую лодку, такую вообще, кстати, создали из вообще сознания такой корабль, который мог выходить за пределы Вселенной. Они сели и плыли по Ганге, ведь Ганга же она не только в этом мире, это некий поток, который идет с высших миров через всю Вселенную, и как Млечный Путь, вообще Ганга это Млечный Путь. Это некий поток вот этой трансцендентной воды, и вот они поднимались выше всех планов бытия, и попали, проникли в Вираджу, и вдруг оказались на территории Галоки Вриндавана. И их встретила девушка с палкой вышла. Девушка security. И она говорит: вы кто, ребята? Они говорят: смотрели фильм «Кидзадза»? Они такие: мы кто? А подожди, а ты бог вселенной, тебя все знают. А те говорят: ну, типа, извините, а вы кто? Мы вообще-то боги вселенной. Это я вижу. Какой вселенной? Они такие: а что, много вселенных, да? И она так им показывает. Помните, как в фильме, как этот, «Охотники», где вселенная была в брелке, да? И эта группа им показывает миллиарды вселенных. И они увидели меня, они говорят: ребят, вы из какой? Они почувствовали себя муравьями, почесали репу и говорят: мы не знаем, из какой мы вселенной. Так вы же боги. Ну, все равно не знаем. Она такая: ну ладно, давайте я по компу вас посмотрю. Типа, что у вас там произошло недавно? Такие: мы не знаем. Ну ладно, что вы не знаете, вы же боги, конечно, камон. Как вы сюда попали? Мы приплыли там по Ганге на... через дырку пролезли, которую Вишну пробил пальцем, это Вамана Дева. Так, посмотрим, Вамана Аватара. В последнее время в какой вселенной был? Все очень просто. Вы из Мритилоги, у вас четырехголовый Брахма, у вас же четыре головы, да, раз, два, три, четыре, четырехпроцессорные. Так, значит, вы из этой вселенной, мы вас идентифицировали, ждите. Слышь, они сидят, ждут. А он говорит: а чего мы ждем? Он говорит: вообще-то я хотел пожаловаться, что в нашей вселенной очень много демонов. Он говорит: а мы вообще знаем, что все, что они хотят. И в этот момент появляется Кришна. И Кришна возвращается из одной из вселенных вместе со всем духовным миром. Ну, представляешь, да, например, там как у арабского шейха вечеринка, он берет там всей семьей, летит в Женеву там, на своих самолетах и так далее, да. И тут показано, что Кришна сканируется из других реальностей, и с ними там бнёу, Холм Гвардхан, бнёу, Ямуна, бнёу, Вриндаван, бнёу, вечные спутники. То есть они смотрят, они даже не понимают, что Кришна на самом деле был в их вселенной. Ну и Кришна типа: ребят, подождите, 5 минут, только приехали домой. А кто там? Что там называют? А, это какие там, знаешь, как у Ленина ходоки в приемные. Ну вот. И Кришна говорит: пускай посидят, немножко поморозить их. Ну вот. И в это время все другие аватары из других вселенных, такие как Рама, Нарсимха, Вамана, представляешь, в миллионы вселенных входят, они приходят к Кришне и говорят: там, повелитель, твоя воля исполнена. И так, обратно в его тело. Понимаешь, да? Он специально этим богам показал, что я аватарий, источник всех аватаров. И они сидели в полном шоке. И в Гарга-самхите написано: в этот момент у них стали заплетаться языки. И они почувствовали, что мы из маленькой вселенной, такой, как мыльный пузырь. И он сказал им: дорогие властелины вселенной, я очень счастлив вас видеть. I'm very happy to see you. Есть ли у вас какие-то просьбы? Они говорят: вообще-то мы пришли чисто так, как туристы, конечно. Все очень интересно. Там демоны. Он говорит: я гарантирую вам, что скоро я опять приду в вашу вселенную лично сам. И если в вселенной появились демоны, паритраная садунам, винашая чадушки там, дхарма арта самастаям, самбаванти юге юге. Каждую югу я прихожу, чтобы навести порядок сам лично. Если в вашей вселенной уже появились демоны, значит, скоро будет очень интересное кино. В стиле Тарантино. Вы знаете, Тарантино, он сам иногда снимается в своих кино. Поэтому Кришна играет в своих кино в качестве кого? А? Кришна играет в качестве своих фильмов в качестве главной роли. Но об этом никто не знает. Понятно, да? То есть только святые и только праведники понимают, что в главной роли Кришна играет, а все демоны думают, что они в главной роли. Ну, такая удивительная вещь. Еще вопросы? Пожалуйста. Не карма, сукрити. Карма – причинно-следственная связь, а сукрити – беспричинные благие дела. Конечно. Смотрите, подождите. Если у человека нет музыкального вкуса, кто виноват? А? Вот и все. Понимаете, да? То есть, если человек не развил в себе духовный вкус, то виноват он. Не надо никого винить. Ну, например, мы же никого сюда силой с пистолетом не затащили. Здесь очень жарко, я бы с удовольствием сидел на улице. Но, тем не менее, люди некоторые сидят уже несколько часов в жаре. Терпят. Почему они терпят? Да потому что они понимают, что слышать о трансцендентном стоит, чтобы сидеть в жаре и в духоте. А кто-то скажет, да как ты вообще мог высидеть в этой палатке, в этой жаре, в духоте? Слушать какого-то сумасшедшего в усмирительной рубашке. Кто скажет, ну что интересно. Это стоило того. То есть, поэтому всегда за все нужно заплатить. Сейчас в данном случае чистым воздухом. Пожалуйста. Случайно. Именно этот вопрос я задал на собрании наших гуру. Вообще, кто вы? Все зависит от свежести. Если духовный поток свежий, тогда все хорошо. Если он протух, тогда все очень опасно. Так же, как наше тело, духовный поток имеет склонность к протуханию. То, что было сегодня духовно вчера, сегодня может уже духовным не быть. Ну, например, честный полицейский когда становится нечестным? Когда берет взятку. Как это может произойти? То есть вчера он был честным, а сегодня он нечестный. Если комитеты утверждали бы реальность, тогда была бы очень ужасная ситуация. Но проблема в том, что реальность утверждает сама себя. Поэтому писания говорят, ачарья – самосияющая личность. Ну, например, нужен ли комитет Эйнштейну, чтобы его утвердили Эйнштейном? Безусловно, признание других ученых, возможно, через 100 лет будет очень важным. Но во времена деятельности Эйнштейна вряд ли какой-то комитет мог понять вообще цели и задачи его. Так или нет? Поэтому, когда мы говорим о великих учителях, то они приходят из высшего плана бытия, чтобы совершать духовные революции. Ну, например, кто из иудеев признал Христа? Скорее наоборот. Именно комитет решил, что надо валить. И пожаловался римлянам. Понятно, да? Непонятен ответ? Так же, как и Спаситель, между прочим. Тогда, там ни евреев не было, извините. А кто? Римляне? Спасибо. Вопросы еще есть? Да. Нет, почему? Я это не сказал, смотрите. Смотрите, гипотетически, та личность духовная, которая получила признание других духовных личностей. Например, Моцарт получил признание Сальери и за это поплатился. Поверьте мне, если бы Сальери не понимал, что он серьезный конкурент, он бы его не травил. То есть, Моцарт был гениальным музыкантом. Кто его распознал? А? Кто его распознал? Нет. Учитель с Моцартом были отдельные ситуации. Он уже родился, он очень быстро. То есть он, естественно, у него был учитель, но его учитель был другого уровня, чем он сам. Так иногда бывает, что гуру одного уровня, а ученик другого. Бывает, что гуру, ученик превосходит гуру. Но я просто объясняю вам принцип, понимаете, да? То есть человек должен получить распознание другого учителя, признание другого учителя. А вы что, гуру хотите стать?
Ну, кто знает.
Все, я понял. Я понимаю. Я понял, что вы хотите стать гуру, подсидеть меня. Я сразу понял вас. Я поэтому вас стал сразу же путать. А то думаю, все, сейчас я ей расскажу, пойдет в комитет, запишется, стуканет. Нет оснований предполагать, но мое-то тщеславие. Я-то стремился к этому не одну жизнь. А тут пришла деваха киевская, подсидела и все.
Это ж круто.
Для кого? Для нее, да. А для меня, представляете, я такой, я превзошла девушка. Запросто. Да. То есть, если вопросы к комитету, он сидит рядом. Правда, это комитет госбезопасности. А в нашем комитете полный бардак. Я думаю, что в их тоже. Что? Сальери не был, в принципе, плохим человеком. Ему просто эго было больное, не мог перенести. Посмотрите, «Амадеус» – хороший фильм. Там Сальери объясняет, почему он отравил Моцарта. И его, в принципе, можно понять. Вопрос еще? Тело вы не возвращаетесь. У вас несколько вопросов. Первый вопрос, что такое эволюция? Второе, что такое духовный мир? Третье, что происходит, как туда попадаешь? Четвертое, что такое тело Бога? И так далее. Давайте шаг за шагом. Первое, эволюция, послушайте. Сразу чувствуется будущий гуру. Ну, вот, говорит один вопрос, а задает четыре. Ну вот, смотрите, объясню. Первое, принцип эволюция. не объективная, а субъективная. Объясняю. Объект моего восприятия – бутылка. Так? А я относительно бутылки кто? Субъект. Дальше. Я могу воспринять бутылку? А она меня? Так вот, если говорить о Боге, он является субъектом, воспринимающим, а мы – объект его восприятия. Можем ли мы его воспринять? Только до той степени, до которой он нам себя покажет. Вот если Кришна захочет, чтобы я его понял, он абсолют. Он может явиться в той понятной форме, в которой я его пойму. Поэтому он проявлен как божество, которое здесь находится. Это Сатуша Кришна. Как священные писания, например, Бхагавадгита. Как слова гуру, как мантра, как духовная практика и как общество тех, кто верит. Он ничего кроме Бога не существует. Он все и вся. Но и тем не менее, он отделен от всего и вся и проявляет себя так, как пожелает. Теперь дальше. Эволюция по принципу – это взять объективные процессы, а сама эволюция субъективная. Объясняю. Никогда из птицы не сделают рыбу. Но сознание, душа, получив определенные формы жизни, прогрессируя в сознании, обретает более и более совершенные тела. Понятно, да? Поэтому Дарвин не был дураком. Он выстроил некую цепочку видов. Но не виды, не обезьяны стали людьми, а душа. Понимаете, да? Из низших форм высших. Поэтому Дарвин сделал полдела. Но самое опасное – это что? Полуправда. А почему эту теорию все приняли? Вы что думаете, она всех устраивает? Если честно, дарвинская теория не устраивает ни биологов, ни химиков, ни физиков, ни экологов, никого. Но другой теории нету. Но в Ведах она есть. И у Шридхара Махараджа есть такая книжка, у нашего учителя, называется «Субъективная эволюция сознания». Не просто Дарвина не поняли, он сам не понял. И поэтому откровение Дарвина такое, говорит, ребята, вы не поняли меня, а я не понял эволюцию. Но тем не менее мы успешно продвигаем нашу теорию. Так бывает в материальном мире. Например, демократия. Никто ничего не понимает, но все радуются. Выборы. Масса несовершенных должна выбрать одного совершенного. Представляете, если бы в госпитале была демократия. Так, давайте выберем, кто будет хирургом. Я верю в Дио, вот она хороший хирург. Нет, я не хирург. Нет, я верю, что вы будете хирургом. Все. У меня ничего не получилось. Следующий. Мы выбираем хирурга на 4 года. Каждые 4 года мы выбираем нового. Стоп, стоп, стоп. А что смешного? Но если мы говорим, подождите, пускай соберутся 5 опытных врачей и выберут самого опытного среди них. Возможно тогда? А есть еще круче. Пускай этот опытный врач назначит себе помощников. Понимаете, да? Поэтому демократия в Америке, но не в Голливуде. А знаете, что в Голливуде? Фашист-режиссер Джеймс Кэмерон, у которого сила, бюджет, и он выбирает оператора, актеров. И что получается? Аватар. Понятно, да? То есть Голливуд, он понял, демократия в Америке, но не у нас. До тех пор, пока мы не найдем продюсера или квалифицированного человека, никакого хорошего кино быть не может. Вы понимаете, вот сейчас запороли несколько фильмов, в том числе 47 Ронинов, 2 года уже, с Кианом Ризом. Из-за кого? Не того выбрали режиссера. А сначала, знаете, кому предлагали? Бодрову. А он бы снял. А почему они подумали? Они подумали, а, русский, монголы снял, нам русские не нужны, мы сейчас возьмем, дадим. А он самый крутой, кто мог бы снять 47 Ронинов. А вот не поверили в режиссера и потеряли все. Ну, такой принцип. Поэтому демократия в Америке, в Голливуде демократии нет. Демократия в стране, в госпитале демократии нет. Там, где реальная работа, в армии, например, демократии нет. Ни в одной настоящей иерархической системе, которая должна работать, не существует демократии. И в этой связи мы можем сказать такую вещь, что когда мы выбираем какие-то системы, например, объективную эволюцию, демократию, мы выбираем это потому, что у нас нет лучшего выбора. Понимаете, да? Потому что нет лучшего выбора. Это худший выбор, но мы вынуждены этому следовать. В связи с этим нужно понять такую вещь. Мы не всегда с вами выбираем все самое лучшее. Иногда мы вынуждены выбирать среди худшего. И мы выбираем лучшее из худшего. Но мы сейчас говорим о духовных вещах и возвращаемся к вашему вопросу. Эволюция – это не объективный процесс, это субъективный. Она происходит в сознании. Теперь такое. Тело Бога. Люди попадают в тело Бога. А мы сейчас где с вами находимся? А в какой части? А могли бы быть лицом к лицу, между прочим? А почему мы находимся?
А можно все-таки разве лицом к лицу?
А как вы думали? О чем я вам рассказывал? О Кришне, что у него прекрасное лицо. Если его настолько прекрасно. Мы себя чувствуем здесь как дома. То лицо-то очаровательное. Но смотрите, не думайте, что находясь, мы плохо себя ведем. Здесь можно быть либо раковой клеткой, либо бифидобактерией. Кем вы хотите быть? Честно. Раковая клетка живет только для себя. Себе любя, себе мая, себе имея, лаская. А бифидобактерия для кого живет? Для организма. Понятно, да? Теперь смотрите, когда мы станем бифидобактерией, постепенно мы поднимемся и увидим его красоту. Потому что только в позитивном состоянии можем вступить с ним в взаимоотношения. Понятно, да? Поэтому, попадая в духовный мир, мы не попадаем в какое-то там тело, мы попадаем в его мир, видим его лицом к лицу, становимся его возлюбленным. Но это личностные отношения. А так мы где-то будем в какой-то там периферийной стадии бытия, какой-то там клеткой. Пускай у нас будет хорошая карма, мы будем там повелителем какого-то там непонятного состояния материи.
То есть, как бы процесс все равно бесконечное движение. Нет вот такого, да, вечно с Боженькой
упокоиться с ним? С источником постоянного блаженства. Вы не понимаете, кто такой Кришна? Он постоянно в движухе. С ним упокоиться невозможно будет. Я просто объясняю людям, это у вас фестиваль, а у меня это спокойный рабочий день. Ненормированный. Мне говорят, Махарадж, вы куда поедете дальше? Я говорю, куда бы я ни приехал, все будет одно и то же. Понимаете, да? То есть, и поэтому мы постоянно живем в состоянии клоунов. Потому что у нас праздник постоянно. Это единственное, что мы умеем делать. Больше мы ничего другого не умеем. Как мы умеем петь, танцевать, общаться о смысле жизни, то, что делали греки всегда. Да? Ну вот. И кочуем из вселенной в вселенную. Все. Воображали мы доктора Парнаса. Приехали в Киев, собрали, выступили на сцене, свернулись. Кто-то там будет думать, подвисать до следующего фестиваля. С кем-то встретимся через миллион жизней. Мы едем дальше. То есть, понимаете, да, вы вошли в другой план реальности, там побыли, у вас, возможно, будет там революция сознания, вы начнете читать книги в интернете, а мы поедем дальше. Но вы можете прийти в наш киевский центр или там или еще куда-то и будете в процессе. То есть духовная жизнь – это постоянный праздник. Никакого покоя не будет. Покой только в нирване. И то только потому, что вас там нету. Вам нравится эта идея? Ну, вы что хотите, спать или есть? А я спрашиваю ваше. Конечно. То есть, понимаете, да, еда, счастье, раса, вот то, что вкус, вкус к жизни. Пока мы устали, мы хотим спать, но как мы проснулись, мы хотим расы. Понимаете, да, почему в пятницу бары переполнены? Расы хотят. Ну, представляете, да, простому материалисту нужно минимум бутылку водки, а мы все делаем на трезвую. Ну, то есть, простой человек, он все ему... Вы что думаете, в храмах говорят о смысле жизни в России или на Украине? В пивных. Зайдите в любую в пивную, вы увидите двух сидящих мужиков, вот там, которые выпили 5 бутылок пива, 3 бутылки водки, и о чем они будут говорить? О смысле жизни. А почему? Потому что комплексы, понимаете, да, для того, чтобы говорить о смысле жизни, нужно полностью снять с себя комплексы обусловленности. И для этого нужно войти в измененное состояние сознания. И это йога наших широт. Поэтому наш человек, он все равно выпьет, но будет говорить о смысле жизни. Я вам клянусь. И он будет серьезно говорить. Они там вряд ли будут пьяные. Ну, там они будут сидеть, что ты понимаешь, жизнь такая штука. Там, давай еще по одной за настоящее братство. Выпьем же за то, чтобы... Ну, то есть, люди в высших идеалах, но они и в комплексах. Вопросы еще есть?
Чем иерархия отличается от синархии? А синархия от
иерархии? Это к Станиславу. Я даже таких слов не знаю. Не буду? Может, конечно. Хороший духовный учитель все может сказать. Вам какой нужен? Вот. Ищите. Главное, чтобы он нашел вас. Вы же понимаете, это как говорят... Парни говорят, а где найти девушку? А девушка говорит, а где найти парня? Они ищут друг друга. Есть такая книга у Шридхара Махараджа, Loving Search for Lost Servant. Любовный поиск утраченного слуги. Мы ищем с любовью. И нас ищут с любовью. Не думайте, что Кришна вас не ищет. Он ищет вас. В каждой жизни. Вы не безразличны ему. Он... Каждый раз думает, какой бы капкан на вас поставить. Типа, ну вот на прошлом видалайфе не прошло, ну вот на этом посмотрим. Она пришла, говорит, а где найти гуру? И прошла мимо гуру, ушла. А гуру говорит, там ищите. Понимаете, да? То есть поэтому такой принцип. То есть мы же рефлексируем истину. Например, человек придет сюда, на Труханов остров, и скажет, а где найти красоту? Вы ему покажете, где? Вот, смотри, вот видишь закат, фотографируй. Вот видишь вот это дерево, вот этот цветок, фотографируй. Вот того ребенка видишь, фотографируй. Почему? У кого глаз наметан на духовное, он увидит. А у кого глаз не наметан, ему не нужно видеть. Он еще не готов. Но запомните, духовное знание человек не видит, он его слышит. Видеть духовное можно только ушами. Потому что духовное субъективное. Вы не можете увидеть истину и реальность глазами. Это статика. В кино главное – это звук. Поэтому в духовном общении главное – то, что вы слышите. Ведь вас не картинки задевают ваше сердце, а слух, голос, звук. Звук проникает в сознание и пробуждает душу. Поэтому всегда духовное нужно определять через звук. Запомните, это такой очень важный пример. Вы услышите. И не думайте, что все услышат одновременно. Поэтому иногда учитель говорит, а его слышит только один человек или два. Поэтому вы услышите. Когда вы будете готовы, китайцы говорят, когда ученик готов, учитель придет. Поэтому всегда готовьтесь. Если мы возьмем японских мастеров меча, то японский мастер всегда тренировался, чтобы встретиться в поединке с другим мастером. Если вы видите фильмы про самураев, один мастер другого спрашивает: «Это правда, что вы знаете этот удар?» Тот говорит: «Правда. Вы готовы заплатить за это?» Он говорит: «Да». «Спасибо, что вы показали удар». Вы видели все эти фильмы, да? То есть он тренировался, но дальше возьмет такой: «Если ты встретишься с мастером, будешь ли ты готов его узнать?» Поэтому великий самурай Миямото Мусаси, у него не было меча, у него была палка. И он сразился с самым великим фехтовальщиком палки. И что Миямото Мусаси сказал? Он сказал: «В руках мастера палка – меч, а в руках дилетанта – меч – палка». То есть Мусаси не нужен был меч, потому что Мусаси знал, нужно победить самого себя. Когда ты превзошел самого себя, ты достиг совершенства. Поэтому в других фильмах про мастеров мечей вы увидите, один мастер меча приходит, и он смотрит, как другой мастер рисует. Помните фильм «Герои»? И он говорит: то, как ты держишь кисть, говорит о том, что ты мастер меча. Ну, там девушка рисует. А тот, кто обладает пониманием того, он говорит: да не, это не художник передо мной, это великий мастер меча. Великий мастер, она скрывается в форме девушки. А на самом деле там такая рука, что там как бы... Понимаете, да, поэтому нужно обладать способностью распознать истину. И как это происходит? Способность распознания приходит нам в процессе духовного общения. Парам дриштвам нивартате, в Бхагавадгите говорится, духовный вкус в тебе пробудится. Вы понимаете, да? Это как вот музеи или музыка. Какую музыку вы любите? А какую вы слышали? Чем тоньше музыка, тем больше надо слушать ее. Поэтому, когда вы будете слушать много духовного и общаться с духовными людьми, в особенности с виртуозами, у вас постепенно пробудится духовный вкус. И вы поймете: это мой учитель, это мой первый учитель, а это мой учитель того. У настоящего мастера же у них много учителей. У Аватхута было 24 гуру. Небо, стрела, девочка, пчела. Знаете, что он научился от пчелы? Он от пчелы понял, Станислав, это очень важный момент. Это по поводу бомжей. От пчелы Аватхута научился, что человек не должен в мире ничего скапливать. Пчела, она цветки не рвет и не приватизирует. Она садится на цветок, пьет нектар и летит к другому цветку. Поэтому Аватхута у пчелы научился принципу: духовное общение – это питье нектара. Человек – это как цветок. Когда цветок раскрывается, он готов тебе отдать нектар. Да? Пчела при этом, она не берет нектар бесплатного цветка, она опыляет его. Понимаете, да? Поэтому, когда у нас духовное общение, это как опыление. Человек искренне задает вопрос и получает искренний ответ. И в этом процессе происходит катарсис. Не думайте, что тот, кто отвечает на духовные темы, он все знает. Нормальный диджей, он не знает, что он играть будет. Он примерно понимает. И он каждый раз играет что-то новое. Нормальный гуру, когда кому-то отвечает, он сам понимает. Не думайте, что знание – это такая вещь, что она не очаровывает того, кто о нем говорит. В первую очередь, очарован знанием тот, кто о нем говорит, кто его являет. А во вторую очередь, тот, кто уже слушает, слушатель. Понимаете, да? Поэтому почему музыканты в трансе играют? Потому что они настолько входят в состояние потока, они настолько входят в состояние отдания, и поверьте, что Моцарту было без разницы. Его только Сальери понимал. Император в это время сидел там. То есть император не мог такие высшие фишки прорубать. Он уснул. Я вам расскажу такую историю. Однажды, много лет тому назад, я проповедовал в шахматном клубе Запорожье «Думка». Он находится на проспекте Ленина. И был этот шахматный клуб примерно такого же размера. В нем сидели мужики в одном углу, курили такие с усами казаки. Играли в шахматы. Ну и мы там типа: вот мы, кришнаиты, хотим попроповедовать ведичную культуру. Они говорят: о, веды, хорошо, давай. Только в той комнате. Ну там какого-то... И там, значит, организатор организовал мне лекции. А я говорю: а сколько лекций читать? Он говорит: ну, в принципе, я забил с часа дня до 9 вечера. Ну, я думаю, ну, раз так сказал, ну, это самое. Ну, зашел я в шахматный клуб «Думка», смотрю примерно как сейчас, там сидит 3 человека. Я начал читать лекцию, потом сидит 20, 15, 30, 40, 50. Час читаю лекцию, два читаю лекцию, три читаю лекцию, пять читаю лекцию, шесть. Смотрю, кто-то спит, кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то пошел на работу, вернулся, опять пришел и так далее. Вот. И читал я лекции там неделю. И у меня появилась постоянная клиентура. Значит, продавщица там выбегала на перерыв, там какие-то люди приходили. И была, значит, одна бабушка, которая приходила, садилась на первый ряд и вот так вот. Ну, я, естественно, читал лекцию день, два, три. Потом я все-таки говорю, скажите, пожалуйста, вот вас как зовут? Она такая,
Никитич Ивановна.
Я говорю, а что вам нравится, почему к нам приходите на лекции?
Вот ты знаешь, милок, я уже 35 лет страдаю бессонницей, а тут иду по проспекту, смотрю в шахматном клубе, ваша афиша и твоя рожа. Но я подумала, что ты целитель. Говорит, пришла, посидела, ничего не поняла, но так стало хорошо спать, что я, говорит, хожу к тебе на лекции и лечусь. Уже стабильно неделю сплю по 8 часов на твоих лекциях.
Ну, я, конечно, открыл в себе скрытый потенциал. Ну вот. Я думал, почему это происходит. Но иногда, когда я слушаю какие-то очень возвышенные лекции, меня рубит. А дело в том, что сознание. Когда люди приходят в консерваторию, слушают классическую музыку, очень возвышенные вибрации. Некоторые пробуждены, а некоторые... Вот посмотрите, в консерватории везде они спят. Потому что все зависит от потока сознания, который может переживать человек. Понятно, да? Поэтому, если мы готовы к определенному духовному, поэтому меня вот говорит, как вот вы колдуете, почему вы говорите шутки? Кстати, НЛП, раскрываю секреты НЛП, запишите, очень важно. Если ты все время говоришь человеку очень возвышенные, духовные, глубокие вещи, которые он не авторизован, не готов слышать, он заснет. Или уйдет, или не поймет.
Это называется когнитивный диссонанс.
О. Да, до определенной степени. Агьята. Ну, например, мы можем быть животным рядом с киртаном или жить рядом с храмом. Ну, так многие в святых местах, они живут рядом с храмом, они каждое утро слышат, они спят, слышат молитвы. Неосознанно, то есть сознание не направляется. Часто мы идем, например, в духовной практике, мы хотим что-то Кришне предложить, а на самом деле мы хотим поесть. Понимаете, да? То есть мы делаем... духовную практику неосознанно, а на самом деле мы думаем, ну вот сейчас я лекцию дочитаю, пойду посмотрю кино, так классно будет. Понимаете, да? На самом деле я исполняю свою внешнюю обязанность, а в сердце лелею другое наслаждение. Вот так бывает. И поэтому я получаю не подлинное благо, а косвенное. Все косвенное дает косвенное благо, а все подлинное дает подлинное благо. Поэтому многие люди от духовной жизни, от духовной практики получают лишь косвенные результаты. Почему? Потому что они практикуют из чувства долга, из чувства страха, из неосознанности. Знаете, это где-то в голове есть какая-то потребность духовная, но подлинного вкуса нету. Но когда человек обретает подлинный вкус, тогда он получает подлинные результаты. Понятно, да? Вопрос. Сколько я не пытался, у меня ничего не получилось. Чем больше я пытаюсь усовершенствовать свою память, тем больше я забываю. Об этом еще Сократ сказал. Он сказал, мы склонны припоминать. Поэтому, когда Эйнштейну сказали, у вас, наверное, в голове так много умных мыслей, Эйнштейн сказал, отнюдь нет, у меня только одна, я о ней постоянно думаю. Понимаете, да? То есть, если вы хотите улучшить память, сократите количество умных мыслей. Можно сделать на полку Хари Кришна. Вот я как опытный продюсер все время своим коллегам говорю, сделай себе наколку. Первое, найти место, вовремя сделать рекламу. И, понимаете, да, то есть есть только три правила. Например, в бизнесе недвижимости есть только три правила. Место, место, еще раз место. В бизнесе фестивалей вовремя надо сделать рекламу. Ну, там три правила тоже. Место, реклама и наполнение. То есть короткие вещи. Поэтому сократите объем гениальных мыслей до нескольких, но удерживайте их в сознании постоянно. Японский подход. Ну, то есть, понимаете, да, у вас в голове могут быть множество мыслей, но первое, большую часть вы их не успеете сделать за короткую жизнь. Второе, если остальные будете делать, пытаться сделать их плохо. Поэтому доведите только лишь в своей жизни до нескольких главных вещей, но делайте их постоянно и регулярно. И вот для этого следует получить махамантру, ну, посвящение, да, чтобы наша жизнь стала только духовная цель, но мы регулярно и постоянно ей занимались. И если говорить о нашем времени, то время – это как река, я говорил. Да, только река длинная, а у нас от одного берега до другого отмечена жизнь. То есть у нас кусок реки. Ну, вот в этом воплощении. А наши главные вещи, как камни. Понимаете, да? А люди какие камни ложат? Семья, работа, деньги, бизнес. А это не главные камни, это второстепенные. Они тоже нужны, но это второстепенные камни. Поэтому в психологии мы должны переосмыслить авторитеты. Зачем человеку нужны деньги? Чтобы его любили. А если его и так любят? Зачем человеку нужно быть красивым? Чтобы самоутвердиться, чтобы любовь получить. А если он духовно красивый? Правильно? Поэтому если человек живет духовной жизнью, он обретает все те качества, на которые он тратит огромное количество времени, чтобы получить внешнюю компенсацию. А он ничего не получает. Отсюда вывод. Сократите свою жизнь до самого главного, и вы будете счастливы. Пожалуйста. О, какая девочка умная. Как тебя зовут?
Ангелина.
Сколько тебе лет? Ангелина, если бы в 10 лет у меня были бы в голове такие мысли, я был бы самым счастливым ребенком в мире. И вот именно тебе я отвечаю. Камни есть духовные и материальные. Вот этот камень, видишь? Гирирадж. Он выглядит как материальный, но является духовным. Не всегда то, что выглядит материальным, является материальным. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, я, мои преданные, мой прасад, мои объекты, очень похожи на материальные, но материальными не являются. Почему? Они используются для духовного, и они полностью духовные. И если человек в своей жизни живет духовной жизнью, он тоже становится духовным, потому что душа духовная. Поэтому, если у тебя будет духовная цель, все вокруг тебя будет одухотворяться. А если у тебя будут цели материальные, значит, тоже, то, что внешне будет казаться духовным, на самом деле станет материальным. Понятно? Среди всех камней духовных самый высший камень – это чинтамани. Святое имя Кришны, Махамантра, она способна превращать материю в дух. Материализовывать объекты – это ситхи в йоге. Дизайнеры, художники, архитекторы занимаются материализацией, а преданные занимаются дематериализацией. Понимаете, да? То есть кто-то там в материализации, в сознании что-то придумал, а потом на материальном мире проявляет это. А мы занимаемся наоборот. Мы берем что-то материальное и трансформируем в духовное. Например, цветы. Мы предлагаем их Кришне, они становятся духовными. Пока цветы растут в поле, и они просто цветы, это живые существа. Но стоит только с любовью предложить их Господу, как кем они станут? Прасадом. А значит, как живые существа, они получают что? Высшее благо. Представляете, какие удивительные вещи? То есть ты начинаешь жить духовной жизнью, и даже цветы, животные, растения вокруг тебя начинают жить духовной жизнью. Это не физические цветы уже, все. Они были предложены, они одухотворены, они стоят теперь уже совершенно другие деньги. Но валюта трансцендентная, вера. Запомните, в духовном мире духовная валюта, вера. Только по вере, понимаешь, да? Вот если у тебя есть вера, тогда ты будешь видеть, что эти цветы духовные. Камень – это гирирадж, духовный. Преданный – духовный. Гуру – не человек. Гуру – не человек. Хотя может получить вполне человеческий срок. Как это сделал Иисус Христос. С ним по-человечески разобрались. Потом, правда, пожалели. Поэтому то, что духовно, а что материально, может увидеть только духовное зрение. Понятно, да? Видите, какие дети сейчас пошли? Вундеркинды. О, счастливая такая. Я бы на твоем месте тоже радовался бы. Ты с мамой пришла? Во! С бабушкой и с мамой. Представляешь, какая удивительная вещь. Бабушка, мама, вся семья. Удивительная вещь. Если такой ребенок, посмотрите, какая у нее мама и какая бабушка. Тебе повезло. У меня бабушка тоже была духовная. Пожалуйста.
Существуют духовные и существуют религиозные люди. Как себя предостеречь от религиозности?
Ну, скажем так, псевдорелигиозность. Псевдо. Псевдодуховность. А вы смотрите, мы боимся всего, что не знаем. Ну, например, если мы... Мы должны относиться к религии с опаской. Это естественно. Но мы также должны относиться к Днепру с опаской. Не знаешь броду, не лезь в воду. Мы должны относиться с опаской к дороге. Везде могут произойти несчастные случаи. Но это вовсе не значит, что если мы боимся волков, то мы обязательно должны не ходить в лес. Вы сейчас говорите, как, будучи в лесу, не бояться волков? Вопрос хороший, но если мы понимаем природу леса, если мы обладаем пониманием этого мира, то мы, ну как вот индейцы Маугли, они жили в лесу, они могли со всеми договориться. Поэтому надо стать Маугли в духовной реальности, то есть погрузиться в нее так, чтобы она полностью была нам понятна. И мы были частью, в реке лучше всего быть рыбой, желательно акулой. Она самая быстрая. Поэтому Кришна говорит, среди рыб я акула. Я религия. Я вкус воды. Среди гор я Гималая. Кришна, кстати, говорит, я любовь в процессе зачатия детей. Он сказал, я не просто любовь в процессе, я любовь в процессе зачатия детей. Он обозначил. Ну, чтобы не спутали. То есть поэтому... Самое лучшее, самое божественное, самое приятное, самое совершенное, самое подлинное – это Кришна. Пожалуйста. Представляете, насколько безгранично и прекрасно, и совершенно, великолепно, экстатично. И мы так подходим, там, типа, ну, какой ты там раса, там что-то. Нет объективного подхода. Это пробудиться, как вот ребенок, понимаете, да, в нем пробуждается. Как ребенок, как, ну, когда ребенок становится девушкой, что происходит? Время. Вот она ребенок, вот такая она девушка. Так же, вот ты душа, ты практикуешь духовную жизнь, практикуешь, вдруг в тебе пробудился определенный вкус сознания Кришны. Поэтому сейчас мы занимаемся будхи-йогой, теорией. Понимаете, да? То есть вы сейчас говорите, а какие теоретически могут быть отношения с Кришной? Мы скажем, Сакья, Дасья, Вацалья, Мадхура. Вы скажете, а теоретически какие самые высшие? Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Сингху говорит, каждый чувствует, что его самый высший. Понимаете, мать Яшода, она любит Кришну как сына, ей ничего другого не нужно. Друзья Кришны любят его как друга, им другого не нужно. Возлюбленные любят как возлюбленного, им другого не нужно. Но самый высший является Мадхури раса, потому что это Ади раса. Возлюбленными могут быть и друзьями, и матерями, и возлюбленными. А вот мать может быть только другом и матерью. Понимаете, да? Она не может быть возлюбленной. И так далее и тому подобное. По нарастанию вниз. Поэтому мы знаем, что среди всех рас Мадхурия самая высшая. Среди всех форм Ячама Сундарам. Это читание Махапрабху беседует в читании Чайтамити с Рагупати Упадьяи. Он задает Рагупати Упадьяи вопрос. Он говорит, какое самое высшее духовное место? Тот говорит, Матура Вас, Матхура Вриндаван. Он говорит, какое самая высшая форма Господа? Он говорит, Шьяма Сундара Чинти Гуны Сварупа. Форма Шьяма Сундара. Ну, прекрасная форма Кришны. Чайтанья говорит, ты прошарен. Я вижу, что ты настоящий мистик. Ты разобрался. То есть Рагупати Упадья это в сердце чувствует. И он понимает, что перед ним не человек, а сам Кришна Чайтанья. И он отвечает ему истину. Кому-то другому он бы вообще ничего не сказал. Вопросы еще? Ведический психолог. Ведичный психолог из Москвы, скажите ваш вопрос. Как жить духовной жизнью? Значит, она живет духовной жизнью. Ты что, подсадная утка, что ли? Сколько ты уже с преданными общаешься лет? 20? 10? Поменьше. И как жить духовной жизнью? Ты мне задаешь вопрос. Да ты живешь больше ей, чем я живу. Вот они, видите, ведические психологи какие. Еще и улыбаются. Жить духовной жизнью – это значит общаться с духовными людьми. И когда ты будешь общаться с духовными людьми, ты будешь жить так, как они, делать то, что они, тебе будет нравиться, то, что им нравится. И так ты будешь жить духовной жизнью. А вот так вот, что просто я… Ну, так, ребята, я пошла жить духовной жизнью. Так, поживу духовной жизнью вот под тем деревом. Так, пожила под тем деревом духовной жизнью. Потом пойду с Васей поживу духовной жизнью. Что-то такая духовная жизнь не очень. И пошло. Не получится. То есть это не объективный процесс. Это процесс наших идеалов, внутренних переживаний, нашей веры, во что мы верим. И во что человек верит до такой степени, он готов себя жертвовать и отдавать этому. Начинаем. Сначала как обезьяны будем, потом уже как люди. Мы хотим копировать, потому что еще Сократ говорит, мы хотим стремиться подражать лучшее. Мы ищем всегда объекты подражания, идеалы. Это хорошо. Когда, если человек копирует, сначала имитирует интеллигентного человека, попадает в общество интеллигентных людей, постепенно он обретает эти качества. А дети поднимают палочки, понимаете, дети курят палочки, бросают. Папа маме хамит, ребенка дети хамят. Поэтому мы как дети, мы обретаем качество родителей. Нет. Ну, как вы можете потерять свою индивидуальность, если у вас ее еще нету? Ну, что вы хотите потерять? Индивидуальность – это чисто духовное качество. Ее надо еще заработать. А материальная индивидуальность, она ничего не стоит. Кстати, это серьезный тезис. Материальная индивидуальность ничего не стоит. Станислав уже все даже не записывает. А я ему отвечаю, между прочим. А я ему отвечаю, что духовная индивидуальность, она обретается. А индивидуальность, которая уходит в процессе смерти, не может быть подлинной индивидуальностью. Ну, какая разница, я был в прошлой жизни женщиной, например, или поэтом, а в этой жизни я не знаю, кто я. Поэтому как я могу ставить, например, как вечную ценность, например, то, что, скажем, даже этот фестиваль, если у Крылова еще говорится о том, что ты пела, а теперь пойди попляши, осень пропела, пришла зима. Все, зима, фестиваль – это временное состояние. Пшик. Идея вообще праздника драматическая – это временная вещь. Идея нашей жизни – это временная вещь. Почитайте Сократа, он там очень хорошо об эти вещи говорит. Про индивидуальность, про то, кем мы на самом деле являемся, кем мы думаем, что мы являемся. Ну, его мнение Сократа. Ну, он немного отличался от Протагора и Платона. Да, но мы же не говорим сейчас о том, что духовная индивидуальность, которая вечная и подлинная, не важна. Так?
Надо унижать индивидуальность каждого человека.
Подождите, а если бы у человека не было вечной духовной природы, у него бы не было бы временной? Да у нее есть духовная природа только по одной простой причине, что она жива. Вы поймите, что каждая душа обладает вечной духовной природой и вечной духовной индивидуальностью. И поэтому она в этом теле, в этой жизни индивидуальна, а не наоборот. То есть это значит о том, что мы имеем вечную духовную природу, и наша духовная природа проявляется даже в нашей обусловленности. А с точки зрения кармы, наша обусловленность является нашим телом. Например, если у человека благоприятные поступки, у него тело красивое. Если он умный, там, совершал благие дела, значит, он успешен. Поэтому что же является подлинной индивидуальностью? Карма или вечная душа? Один совершал красивые дела, родился красивой девушкой, а другой совершал плохие дела и родился больным и ущербным. Кто на самом деле больной и ущербный, а кто на самом деле красивый? Девушка красивая? Да не девушка красивая, в прошлой жизни хорошие дела делала. Больной? Да он не сейчас больной, он с прошлой жизни еще больной. Кто? Достоевский задает вопрос, кого вешают? Убийца, который покаялся, его вешают. Кого вешают? Покаявшегося человека. Читайте русскую классику. По-моему, об этом давно говорится. Человек – это продукт его прошлой деятельности. Вы – продукт советской цивилизации. А мы вас сейчас перепрограммируем, между прочим. Нет. 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 Нет, нет, нет. Я продукт моего гуру. Я продукт своего духовного учителя. Он сделал из обезьяны человека. Еще не до конца. Вы понимаете? Я не могу быть продуктом ни советской, ни американской цивилизации, потому что я ни в ней не нахожусь. Я продукт ведической цивилизации. Пускай неудавшийся эксперимент, но тем не менее. Еще не законченный эксперимент. Так, ладно, я понял. Вот мы опять уходим в троллинг. Каждый день жить духовной жизнью. Ну, если, ну, например, как вы получаете день... Как вы получаете вкус день от еды? Первое – голод, второе – здоровая еда. Если еда тухлая в холодильнике, вчерашняя, поэтому если вы будете жить вчерашней духовной жизнью, сегодня она будет уже протухшая. А если каждый день вы с утра будете вставать, медитировать, изучать священные писания, стремиться к откровению, будете каждый день есть свежую духовную пищу. А если не будете есть свежую духовную пищу, будете питаться духовным тухляком прошлых переживаний. Или пережевывать жеванное. Чем и занимается большинство людей в религии. Пережевывают жеванное или едят тухлые мысли других людей. Поэтому надо пытаться. В процессе духовной практики мы должны получать каждый день откровения. Каждый день прочитать что-то и пережить. Каждый день вознести молитву, как в последний раз. каждый день понимать, что сегодня, может быть, осталось совсем чуть-чуть, и думать, это самое лучшее, что я мог сделать. Вот смотрите, я пытался отсюда сбежать, с этой площадки неоднократно. Я думал, сейчас я сбегу с площадки, буду общаться с красивыми девушками, они будут мне говорить, как они хотят духовной жизни, я буду строить им глаза. И думал, ну это будет плохо. Объясняю почему. Тогда я буду, понимаете, да, проповедовать красивой девушке гораздо приятнее, чем сидеть в душном зале и проповедовать всем остальным. Значит, я буду делать то, что мне нравится. А в это время на духовный фестиваль Видалайф пришло куча людей. Я вчера 8 часов давал лекцию, сегодня я здесь уже сижу, сколько, часа 4. И до этого сидел еще 4 или 3. Я думаю, если люди стоят за станком 8 часов, то почему 8 часов не поговорить о Кришне? А, кстати, вечером, по вечерам я читаю греков, не всегда Шримад-Бхагаватам. Да. Вот именно в этом-то и роль, потому что если вы сейчас не сидели, вы вопрос не задали, а в этом вопросе есть ответ. Понимаете, да? Какова роль зеркала? Оно отражает какую-то реальность. Какова роль Луны? Она отражает свет светил. Какова роль собеседника? Кто понимает, собеседник ли я? Еще Сократ сказал Агафону, если бы мудростью можно было наполниться, сидя рядом, мы бы тогда с вами терлись бы плечами, друг у друга мудрость получали. Но это не так. Поэтому только рефлексирование истинное. Понимаете, да, Бхактивинода Тхакура, он говорит очень потрясающую вещь, у него есть такой Бхагават спич, он говорит, что такое истина? Подлинный читатель – это не тот, кто читает мысли, чужие мысли автора, а тот, кто ведет диалог автора, и чужие мысли становятся его. И он кристаллизует их. И тогда это становится его сокровищем, его знанием. И вот тогда это процесс катарсиса, процесс духовного общения. Понимаете? Поэтому как мало настоящих читателей. И он говорит, настоящие читатели как звезды. Великие авторы, Господь как солнце, великие авторы как луна. Ну, отражает столько много света. Но читатель как звезда. А если читатель как черная дыра, то он послушал и все, и не сделал никаких своих выводов, и это не произошло в его жизни, он не изменил свою жизнь, он не читатель. Хоть много книг и прочел. Какой смысл в этих книгах? Какой смысл читать книги о добре, чтобы самому не быть добрым? Какой смысл в духовной литературе, если быть бездуховным? Какой смысл в гуру? Просто сказать, что а у меня тоже есть гуру, кстати, сейчас модно в Киеве. Хотите, покажу, мой толще. А мой умнее, а мой такой, мой сякой. Есть, поэтому есть три этапа ученика. Гуру-боги, гуру-тяги и гуру-севи. Гуру-боги – это те, кто хотят наслаждаться великим гуру. Ну, все хотят, это модно. Гуру-тяги – это те, кто принимают гуру, но они не следуют его законам. Вы понимаете, да, то есть? Очень просто. Вы приходите к хорошему доктору со смертельной болезнью. Доктор задает вам вопрос, лечиться будете? Он говорит, да я просто вас потроллить пришла. Мне нужно с кем-то поговорить. Он говорит, вам тогда не к хирургу, вам к психиатру или к психологу. Понимаете, да? Потому что хороший доктор, вы что хотите от хорошего доктора услышать? Доктор говорит, вам нужно принять операцию, делать пересадку мозга. Он говорит, а вы хоть кому-то сделали? Он говорит, тысячам уже. Пересадил мозг и сердце. Успешно, очень успешно. Ну, я вообще-то не готова на пересадку сердца и мозга. Поэтому хороший доктор, он же не тратит время. Он говорит, вы лечиться хочете? Он говорит, хочу. Тогда доктор говорит, смотрите, есть две вещи. Первое, я дам вам лекарство и диету. Будете, примите лекарство, без диеты работать не будет. Инициация в Харе Кришна мантру. Мантра без диеты не работает. Мантра – это высшее лекарство, но диета – это образ жизни. Все, одно только с другим. Вы понимаете, да, что медицина – комплексный подход. Поэтому учитель йоги дает асану, говорит, будешь делать каждый день, у тебя получится. Но условие обязательно, что ты ее должен делать. Поэтому, понимаете, о чем идет речь? То есть, поэтому гуру для нас – это луна, это рефлектор. Он не будет жить за нас духовной жизнью, а мы не будем жить за него. Поэтому, понимаете, да, наш гуру, который общался всегда с сотней человек как минимум, он жил духовной жизнью вне зависимости от того, где он был, были люди, там были тролли, задавали они искренние вопросы, хотели с ним поспорить. Он жил своей духовной жизнью, как ледокол. Мяу, 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 мяу. Все, прямо рубил лед вот так вот. Ему было вообще без разницы. Он понимал, я могу спасти определенное количество живых существ, но в целом я плыву в том направлении, в трансцендентном. А плывет ли кто-то рядом, там, плывет ли кто-то на корабле, на первой палубе, на второй, или думает, что надо плыть. Путь продолжается. И в этом смысле никто не освобождает вас от духовной ответственности. То есть некоторые думают, я хочу, ищу на кого бы слить свою духовную ответственность. Кто бы за меня пожил бы духовной жизнью? У меня даже есть один товарищ, я ему говорю, ты будешь за меня молиться? Он говорит, буду. Я говорю, хорошо. Что я сделал? Я его обманул. Он думает, что он за меня молится. Читает за меня мантру. Что за себя ему лень. Я говорю, ну хотя бы за меня. Помнишь, съешь ложку за папу, съешь ложку за маму. Иногда так нужно к человеку подойти. Поняла, да? Еще вопросы? Да, всякую ерунду. Гонят они очень много. Я просто пытаюсь человеческую мысль за пределами вет найти. Я вижу, вот-вот-вот-вот-вот-вот, а потом погнала. Поэтому бессмертные гораздо лучше. Мне больше нравятся бессмертные. Потому что в литературе же автор, он должен поставить вопрос современный. А в вечной литературе он еще и ответить должен. Хороший автор, он ставит перед читателем вопрос, а в трансцендентной литературе он отвечает. Но они очень крутые вещи говорят. Очень крутые вещи говорят. Иногда материалисты говорят очень... На самом деле, нужно понять, что Гегель, там, Шопенгауэр были очень тонкими людьми. Очень тонкими людьми. Но они настолько дети по сравнению, например, с Шридхаром Махараджем. И ты читаешь, например, Шридхара Махараджа, и видишь, ну он просто рубит вообще. Он просто, вот, понимаете, да, я вот, например, могу сказать вам, что Шридхара Махарадж круче, чем греки, круче, чем немцы. Вот, серьезно. Но для этого нужно знать греков и немцев, о их мыслях. Можно, конечно. Вы говорите, как продавец книг, а я говорю, как читатель. Продавец книг говорит, у нас здесь разные направления, отдел такой литературы, отдел другой литературы. Вам что? Он говорит, мне бы что-нибудь такое, лишь бы перед сном. Что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. Это оценка с точки зрения беспристрастного маркетинга, если мы книжками торгуем. А если мы приходим и говорим, а есть ли у вас что-то забойное? Он говорит, Толстого читали? Ну а что из Толстого самого забойное, что вы скажете? Что еще? Что еще?
Обойду там что-то есть.
О, типа «Война и мир».
Писание
это не то. Вот. А что из Достоевского самое крутое? А?
Идиот.
Кстати, у Достоевского даже книжки называются так. Там, типа, идиот. Там, кто идиот? Ты идиот. Там, бесы. Кто бесы? Вы бесы. Достоевский такой вообще, да, готический писатель. Не знаю, я хочу экранизировать «Инквизитора» из «Братьев Карамазовых». Даже место нашел. Я говорил со своим другом, актером. Я говорю, надо реквизировать «Инквизитора». Он говорит, крутая идея. Ну, экранизация «Инквизитора». Самый, сколько там, минут 15. Что? Ну, какая-то есть. Не, надо крутое сделать. Надо подойти к этому по-новому. Поэтому, понимаете, да, мы должны прийти в библиотеку и сказать мне, а что это у вас за отделы? Мы должны сказать, дайте мне самую важную книгу, которая полностью изменит мою жизнь. Например, заставит меня ходить в женской одежде. Женская одежда. Ну, юбка. Как вы думаете, что в моей жизни повлияло на меня, что я согласился одеть женскую одежду? Не там, где ей все поклоняются, в Индии, конечно, ты идешь, ты саньяси. А там, где все говорят, ты шо? Ты чё? Ты чё, гомик? Ты шо одел простынь? А для этого ты, есть такая мантра. Этам сапастаям паратмаништам, абушитам пурнатваим махаршибим, тишах дурищами дуранта парам, тамому кундангриниче вэва. Когда человеку дают обряд саньяса, тебе проводят похоронные церемонии. И тебе читают в этот момент, тебя хоронят. Похоронные все церемонии. То есть ты умер для этого мира. И тебе читают специальную мантру. Этам сапастаям паратмаништам, которую ты должен запомнить. Это мантра из Бхагаватам. Это мантра про Санудия Брахмана, который принял саньясу. Сказано, он был безмолвный и блуждал по земле Бхараты. Иногда его ловили какие-то люди и сажали, как собаку, на цепь. Иногда он собирал подаяние, и пьяницы мочились ему в еду. Но он сидел и только повторял одну мантру. «Этам сапастаям паратмадиштам, абушитам пурнатваем махаршбих, тишам дуришьями дурантапарам, тамому кунданглинишевева». Я все равно превзойду этот мир, несмотря на все страдания. Даже если меня будут все унижать, даже если будут сажать меня как собаку на цепь. Он не сопротивлялся. И тогда ты думаешь, вот это крутая идея. Да? То есть, что может человека заставить думать таким образом? В этом мире люди все будут страдать. Ну, например, Че Гевара, когда он встретился с Фиделем, он болел астмой, он был самым слабым. Мате и сигары. И когда они захватили Кубу, Че Гевара сказал, мне не нужна власть. Дай мне людей и оружие, я пойду в Боливию. Нужно освобождать Боливию. Фидель сказал, ты дурак, ты не жилец. Че Гевара катали в асфальт, ему отрубили руки. Для боливийских христиан он стал святым человеком. Почему? Он был самым слабым человеком, но его дух был самым сильным, понимаете, да? Представляете, что заставило человека потратить свою жизнь ради какой-то истины? А он всего лишь хотел, чтобы христиане жили лучше. У него даже духовной идеи особо не было. Он не понял, что революция должна быть в сознании. Представляете, если бы он пришел в сознание Кришны, кем бы он вообще был? Был бы вообще великий человек. То есть, если такому человеку дать подлинное духовное знание, он может изменить весь мир. Только тем, что он будет верить. И абсолютно неважно, какой силы, сколько у него денег, там, какое у него образование, а такой он и сякой, там, и так далее. Если человек подлинно верит, и он готов посвятить ради высшей истины свою жизнь, вот в чем красота. Поэтому нам вот такая книжка нужна. Понимаете, да? Какая книжка нужна человеку? Чтобы он встал, посмотрел на свой телевизор, там, на свою жизнь и сказал, что я вообще делаю? Чем я занят? Что я достигну? Я сказал, не, нифига, я не хочу так жить. Я не хочу прозябать. Не хочу жить в мире смерти. Не хочу быть обывателем. И вот тогда начнутся его настоящие страдания и настоящая духовная жизнь. И он, может быть, тысячу раз раскается, вернется, скажет, я простой человек, мне нужна просто хорошая женщина, добрая жена, мне нужна нормальная работа, зарплата. И он попробует жить так месяца два или три, потом скажет, все, я не могу. И вернется. И вот такие люди называются садху. И Писание говорят, они не могут в этом мире, они как птицы, которые питаются только водой, дождя. Они ждут только дождь, они идут туда, там, где гроза, там, где поток. Понимаете, да, они не удовлетворены чем-то вот этим внешним. Их удовлетворяет только внутреннее. И вот это прекрасная, прекрасная цель. Таких людей очень мало. Но они крайне ценны. Если нам посчастливится такого человека встретить и получить милость гуру, милость вайшнава, мы будем очень удачными душами. Но это не факт, что они всегда внешне проявлены. Поэтому, например, сказано в Бхагаватам, что настоящий садху, настоящие аватхуты, они иногда внешне проявлены, иногда нет. Они могут быть в любой одежде, без одежды. Их называют дигамбари, одетые в части света. Дигамбари, нирвани. Они иногда могут быть царями, иногда могут быть бомжами. Иногда могут быть великими поэтами, а иногда о них никто не знает. Они двигаются, как фантомы в этом мире. Помните в фильме «Матрица»? Морфеус. Он же там, на нем не было написано там, типа, «Морфеус, я там, типа, вскрываю сознание людям». Не, он просто был Морфеусом. Он искал Нео, он понял, так, так, ты, может быть, ты. Так, какая таблетка? Давай две. Опа. Это же все условные вещи, то есть, понимаете, да, выбор. И он, помните, что говорит в «Матрице»? Вот сейчас ты съешь эту таблетку и никогда не будешь помнить, что ты был духовным человеком. Ты вернешься домой, все будет нормально, все будет то же самое. Красивое кино, хорошая заставка, масса идей. Что ты выбираешь? Это не он выбрал, это его выбрали. Поэтому нужно всегда стремиться, чтобы нас выбрали. Потому что когда его выбрали, сказали, мы выбрали тебя. Не потому, что у нас выборы, а потому, что ты избранный. Ты в прошлой жизни, ты уже много жизней идешь этим путем. И сейчас, в эту маленькую, короткую, яркую жизнь, ты должен отдать себя. Да, это будет больно, это не будет прибыльно. Но ты получишь высшее благо, потому что ты поможешь другим людям. И так люди становятся духовной жизнью. Поэтому нужно понять такую вещь, что есть два типа людей. В целом человек должен жить в социуме и развиваться в социуме. Это общая модель развития для большинства людей. Но иногда он становится трансценденталистом, который вне социума. Потому что он... Ну, не могут живые рулить. Могут только мертвые. Ну, как самурай живой может сражаться? Он будет бояться, что он умрет. Поэтому самурай говорит, ты сначала умер. Помните фильм «Мертвец»? Вообще, идея фильма какая? Пока ты мертвый, ты нормальный. А пока ты живой, ты не можешь двигаться. Поэтому в определенном йогической практике, духовной, человек осознает, что он не часть этого мира. Поэтому он умирает для мира наслаждений, умирает для мира славы, для мира денег, для мира физического счастья. И он живет в мире субъективной реальности. И тогда он лучший инструмент для достижения духовного знания. А пока он привязан к этому миру, он ничего не может делать. Сколько время? Сколько? Ну, видите, незаметно прошло еще 6 часов. Ну и на этой радостной ноте можно спеть махамантру.